Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение книги Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». Напомню, что эта книга издана в Париже ровно 80 лет назад, в 1937 году. И в предыдущих наших передачах мы читали о эстетическом типе религиозной жизни, уставщическом типе религиозной жизни, синодальном типе религиозной жизни. И остановились мы, не дочитали про аскетический тип религиозности. И вот какой основной конфликт отмечает Мать Мария, конфликт, свойственный христианскому миросозерцанию. Вот что она пишет. Этот конфликт касается самых сущностных, самых основных пониманий целей христианской жизни. Он как бы раскалывает христианский мир на два основных типа мироощущений и миропониманий. Речь идет о спасении души. Несомненно, что настоящая подлинная христианская жизнь дает как зрелый свой плод спасение души. Церковь венчает своих святых, мучеников, страстотерпцев, исповедников нетленными венцами вечной жизни, обетовывает рай, Царствие Небесное, вечное блаженство. Церковь учит, что Царствие Небесное берется усилиями. Это исповедуют христиане всех толков, всех направлений. И вместе с тем именно вопрос о спасении души является мечом, рассекающим весь духовный мир христианства. В это понятие вкладываются два совершенно разных содержания, которые ведут к разным нравственным законам, к разным нормам поведения. И трудно было бы отрицать, что у обоих пониманий есть величайшие и святейшие представители, что оба они имеют за собой непререкаемый авторитет церковного опыта. Есть целые периоды, когда аскетическое христианство окрашено в один или другой тон его понимания. Есть целая система и принципов, и практических правил у обеих школ. Разверните толстые тома добротолюбия, вчитайтесь в патерики, прислушайтесь и сейчас к проповедям аскетического христианства, и вы сразу увидите, что вы находитесь в серьезной, огромной по своим традициям школе аскетизма. Вам надо только принять его заветы и идти этим путем. Каков же он? Какова его доктрина? Человеку, несущему на себе все проклятие первородного греха и призванному к спасению кровью Христовой, поставлена эта единственная цель – спасение своей души. Эта цель определяет собой все, определяет враждебность ко всем помехам на пути спасения, определяет все средства достижения его. Человек на земле как бы поставлен на начале бесконечной дороги к Богу. Все является или препятствием, или помощью на этой дороге. Есть по существу только две величины – вечный Творец мира, Искупитель моей души, и эта ничтожная душа, которая должна к нему стремиться. Каковы средства для продвижения по этой дороге? Это аскетическое умерщвление своей плоти, в первую очередь. Это молитва и пост. Это отказ от всех мирских ценностей и привязанностей. Это послушание, которое также умерщвляет греховную волю, как пост умерщвляет греховную похотливую плоть. С точки зрения послушания должны быть рассмотрены все движения души, весь комплекс внешних дел, упавших на долю данного человека. Он не должен от этих дел отрекаться, он обязан их добросовестно выполнять, раз они даны ему по послушанию. Но он и не должен вкладывать в них до конца свою душу, потому что душа должна быть вся заполнена одним – стремлением к своему спасению. Весь мир, его горе, его страдания, труд на всех его нивах – это есть некая огромная лаборатория, некое опытное поле, где я упражняю мое послушание, мою смирившуюся волю. Если послушание велит мне чистить хлев и копать картошку, или ухаживать за прокаженными, или собирать на храм, или проповедовать Христово учение, я должен все это делать одинаково добросовестно и внимательно, одинаково смиренно и бесстрастно, потому что все это подделка, упражнение моей готовности отсечь волю, трудный и кремнистый путь спасающейся души. Я все время должен упражнять свои добродетели, поэтому должен совершать акты христианской любви. Ну и любовь – это есть особый вид послушания. Нам предписано, нам повелено любить, и мы должны любить. Мера любви сама собой ясна, как мера всех вещей. Любя, я должен все время помнить, что основная задача человеческой души – это спастись. И поскольку любовь помогает моему спасению, постольку она мне полезна. Но надо сразу обуздать и сократить ее, если она не обогащает, а обкрадывает мой духовный мир. Любовь есть такое же благочестивое упражнение, такая же поделка, как и всякое другое внешнее делание. Единственное, что есть главное, это мое послушливое стояние перед Богом, мое богообщение, моя обращенность к созерцанию Его вечной благости. Мир может жить в грехе, раздираться своими недугами. Все это несравненно ничтожные величины по сравнению с неподвижным светом божественного совершенства. И все это опытное поле, некий оселок, на котором я оттачиваю мой добродетель. Какая может быть речь о том, что я могу что-то давать миру? Я ничтожный, пораженный первородным грехом, изъязленный личными пороками и грехами. Мой взор обращен внутрь себя и видит только собственную мерзость, собственные струпья и язвы. О них надо подумать, надо каяться и плакать, надо уничтожить все препятствия ко спасению. Где уж там заботиться о чужих бедах, разве только в порядке упражнения в добродетели. Такова установка. Практически вы не сразу догадаетесь, что человек именно так воспринимает христианское учение о любви. Он творит милостыню, он навещает больных, он внимателен к человеческому горю, он дарит людям даже любовь. И только очень пристально присмотревшись, вы увидите, что делает это он не по самоотрекающейся и жертвенной любви, полагающей душу за други своя, а по аскетическому заданию так воспитывать, так спасать свою собственную душу. Он знает, что по слову апостола любовь первее всего, то есть для спасения души, помимо иных добродетелей, должна быть и добродетель любви. И он себя воспитывает среди других добродетелей и в этой. Он себя приучает, принуждает любить, поскольку это не опустошительно и не опасно. Странная и страшная святость, или подобие святости, открывается на этом пути. Вы видите подлинную и отчетливую линию настоящего восхождения, утончения, усовершенствования. И вы чувствуете холод, вы чувствуете безграничную духовную скупость, почти скряжничество наряду с этим. Человек, человеческая душа, чужая, конечно, оказывается не целью, а средством для какой-то единственной моей собственной души. Это понимание христианства является зачастую делом сильных и мужественных душ. Оно может стать соблазном для наиболее цельных, наиболее жертвенных, наиболее близких к Царствию Небесному. И соблазнительность его в его безграничной чистоте, огромном напряжении во всем этом обманчивом и влекущем виде святости. В самом деле, что тут скажешь? Как противопоставишь свою теплохладность, свое отсутствие подвига этому огромному и напряженному духу, шагающему уже по вершинам? Как не соблазнишься? Тут только одна мера, одна защита от соблазна. Это слова, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. А если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И определив этой мерой истинное свойство вещей, начинаешь чувствовать, что такое аскетическое мироотречение является утонченнейшим эгоизмом, недолжным, недопустимым бережением себя. Прервемся?
Да, да.
Очень длинный отрывок прочитал, но он цельный просто.
Да, очень длинный отрывок. И вот у меня вот так вот было в начале моего христианского пути. Ну, вообще, в начале, я так скажу, духовных моих исканий, я сначала очень глубоко обратился в буддизм. И настолько глубоко, что я читал, даже хотел учить санскрит. Сложное слово, еле выговариваю его, но тем не менее.
Язык, на котором, собственно, да, основные тексты написаны.
Да, язык, на котором основные тексты раннего буддизма были написаны. И меня потом, когда я пришел в христианство, открыл Авву Дорофея. Как раз это был 91-й год прошлого столетия. И появились на полках жития святых, стали издаваться. Потом «Пять томов добротолюбия», различные другие аскетические такие писания, они действительно стали появляться. До этого не было в церкви такой литературы. Я даже Библию, мне ее достали, моя бабушка подарила, потому что она была баптисткой, и у них это распространялось. И у них Священное Писание распространяли. А найти вот нормальную литературу было очень сложно. И вот она появилась, эта литература. меня поразило, очень, очень сильно поразило то, что вот то, что я читал в буддизме, какая там система самоотречения, как они борются со всеми желаниями. И здесь то же самое. Я как бы вот плавно перешел, и в каком-то смысле мне это открыло какие-то новые горизонты. Но вот действительно все, что здесь было, это, конечно, напоминает вот такие пути человеческого духа. Здесь действительно, как здесь сказано, очень мужественных людей, необычайно тонких, психологически глубоких, которые отмечают малейшие движения души. И при этом я вот еще раз подчеркну, что меня поразили и писания вот этих ранних буддистов, и писания наших аскетов христианства. Поразили именно вот этой холодной отстраненностью от самого себя. Я много размышлял над этим.
От самого себя или от мира все-таки?
И от самого себя в том числе. То есть от своего эго, от своего эгоизма, от своей самости какой-то. И от своих желаний. И вот порой мне казалось, что это близнецы-братья. Буддийские аскеты и наши православные аскеты. Мне казалось, что они выкованы из одной стали. Я хотел у них учиться, читал, изучал. Ну, «Добротолюбие» я не все, конечно, прочитал, но в то время я его читал, перечитывал, почти настольная книга была. Но вот меня поражало всегда, что, несмотря на всю глубину, на всю силу, меня поражало, что в Библии немножко по-другому все. Потому что я и Библию читал постоянно в то время, и как бы в нее окунался, в Священное Писание. Меня поражало, что это вещи, конечно, как-то связанные, но я никак не мог найти эту связь. Как вот Священное Писание, Евангельское Благовестие, слова любви апостола Павла, вот эта творческая инициатива, радостное принятие мира и вообще сама радость. Я вот читаю аскетов, мне сложно было увидеть в них радость. У них радость – это уже как некоторый конечный плод совершенства, такая успокоенная самоотрешенность. Для меня это было, конечно, вот таким удивлением. И при этом я знал и верил, да и до сих пор верю, что это истинные христиане. Но как-то вот не могу я вот до сих пор связать Священное Писание, опыт Священного Писания, евангельский опыт с этими томами добротолюбия. Мне кажется, что тома добротолюбия более конгруентны, так сказать, сопряжены, связаны с этим опытом буддийских отшельников, монахов. Как-то очень, очень близкий опыт. Вот мне тогда казалось. Ну, вот, надеюсь, меня не будет сильно закидывать помидорами.
То есть этими такие вопросами, выводы. Такими же, как задавалась Мать Мария, вы тоже задавались?
Да, для меня это было вот именно в моем личном опыте. Я просто говорю вот на основании того, что прочитали, я говорю вот, что я тоже это проживал. И не мог тогда понять, вот Мать Мария первая, кто меня вот через сколько, лет 10 назад я познакомился с ее, наверное, может быть, больше уже не помню, вот с этим произведением типа «Религиозной жизни», и меня прямо осенило, вот как она точно сформулировала все это. И при этом все равно, я подчеркну, это удивительные люди, удивительные силы, глубины, мужества. Но вот этот путь, который все равно вот я как-то его стал ощущать, что, может быть, не по сеньке шапка, что, может быть, это путь каких-то особенных людей, которые могут так жить и вот любить так вот. Интересная мысль у Алексея Ильича Осипова была на эту тему. Он говорит, что вот такие люди, которые могут жить такой аскетической жизнью, это те, которым Господь дал 5 талантов. И вот они эти 5 талантов реализуют. А мы все простые люди часто думаем, хотим им подражать, имея там 1-2 таланта, может, у кого-то 3. И, конечно, не дотягиваемся до их вот этой силы самоотречения.
И надрываемся, и унываем.
И унываем, и ломаемся на этом пути. Потому что эта традиция, которая была создана, начиная особенно с Антония Великого, это какой-то был тоже особый такой героический энтузиазм первых отцов-подвижников. вот ты их тоже читаешь, опять же, чувствуешь, что они ушли из городов, из многие были не бедными в то время, и сам Антоний Великий был не бедным человеком. Они ушли из городов по призыву Христа, по большой любви. Только мы вот эту любовь часто понять не можем. Часто она для нас недоступная, и она какая-то нам кажется специфическая очень, непростая. Вот.
Ну, вот мать Мария даже соблазном называет вот этот путь.
Да.
Потому что у нее самой был совершенно другой, абсолютно другой тип.
Да, она называет это соблазном. Вот, я как мог в своем комментарии сгладил это все. Потому что, ну, если нам не дано это понять до конца, вот, и, то есть это люди, которые живут, ну, грубо говоря, на Марсе как будто бы. Вот. Их опыт, который часто пытаются, особенно в современное время, приспособить и как-то вот сказать, что вот он, его можно на всех распространить. Мне кажется, это одна из самых больших ошибок вот, в наше время, когда при первой же возможности дают добротолюбие, дают какие-то вот такие аскетические наставления. Это может привести к каким-то таким результатам, и приводит, к сожалению, что... Да и я сам испытал на себе, что вот на неофитской ревности заниматься аскетизмом является большой ошибкой. Да и сами аскеты говорят, если видишь брата, как там, улетающего в небо...
Нет,
да, или карабкающего, дерни, да. Да, дерни его за пятку. Поэтому, может быть, взять и... закрыть немножко вот эти все аскетические практики, наоборот сказать, что тот, кто не прочитал Библию на три раза, например, не может открывать даже Аву Дорофея, не может открывать ни одной книги добротолюбия. Прочитаешь Священное Писание, прочитаешь, выучишь литургику, например, узнаешь службу, узнаешь как-то церковную историю, догматику, еще какие-то такие дисциплины, которые для осмысления, может быть, и сложны, но для проживания они легче. Потому что аскетические вот эти практики, они часто очень сложны для усвоения именно как проживания. Ведь важно не только мысль понять, важно ее прожить. А что толку, если мы ее поняли, а прожить не можем? Поэтому, может быть, вот здесь именно с педагогических, с пасторских целей как-то эту литературу, наоборот, немножко закрыть.
Оставить для избранных.
Да, оставить для тех, кто...
На верхние полки поставить.
Ну да, да. Для тех, кто уже как-то потрудился. Ведь на самом деле чтение Священного Писания ежедневно, регулярно, знание основ Священного Писания — это тоже аскетика. Это аскетика для новоначальных. Читай ее, занимайся, изучай смыслы, разбирайся в своей жизни. А потом, когда ты вот уже сам что-то осмыслил, можно, вот, как некоторое, может быть, в каком-то смысле посвящение в аскеты, взять, дать вот эти книги почитать. Конечно, сейчас все это в открытом доступе, и везде есть, и в интернете, и так далее. Но ведь можно же это людям советовать, и тогда не будет таких искушений, какие вот были у меня. Потому что человек начинает смотреть на подвиги и в наивном таком неофитстве пытается тоже их повторить, думая, что будет результат. Результат только один, как правило, бывает. Это гордынька, которая, если человеку даже что-то получается, вот, хорошо, если ничего не получается, если он там сил не хватает, и он говорит, да не буду ничего делать, не могу, нет сил, это хорошо. А когда у человека получается... Вот. У него единственный результат — это гордынька. Вот. У меня в свое время я 2 года мяса не ел. И там еще что-то какие-то. Ну, я точно могу свидетельствовать про себя, что результатом действительно была гордынька. И мне очень сложно было общаться со своими старыми друзьями, как они сами говорят, что он нас всех называл, что я их всех назвал антихристами. Ну, так они ощущали прям. Вот. Конечно, мы общались, и я старался тоже любить их, потому что заповедано любить. Я старался их любить. Да, я вот прям точно отметила мать Мария, что это человеку аскетического склада любить получается только по послушанию. Это не вдохновение, это не творческие усилия. И, конечно, это никакие не чувства. Чувствовать любовь в данном случае, ну, как-то даже стыдно. Это действительно такие дела, это действительно такое напряжение воли, очень много рационального, что нужно сделать, чтобы человек вот испытывал к себе хорошие отношения, ну, ощущал. Вот. Но люди считывают. Люди считывают, почему они, несмотря на то, что я старался быть вежливым, корректным, старался действительно помогать где-то, они же считывали, что это все неискренне. Вот эта неискренность аскетов, конечно.
Ну, потому что порой аскет в глубине души, даже если он старается эти мысли подавлять, вот такой неофит-аскет понимает, что он-то уже стоит на пути спасения, у него-то уже вот он, свет в конце туннеля брежет, и он уже твердо и уверенно на этом пути. А эти все люди, они какие-то там мирские, ничего не понимающие, ничего не смыслящие. И вот это отношение сверху вниз, оно ведь, конечно, людей отталкивает, они же это чувствуют.
Да, вот поэтому сложно об этом говорить, потому что действительно человек, выбирающий этот путь, заслуживает похвалы. Вот, его усилия, его труды, они не могут не поражать, если это действительно серьезное и продолжительное время человек этим живет. Но нужно понимать о том, что часто это является тем, что написала мать Мария, что в таком аскетическом выборе очень много такой спокойной неискренности, когда человек это все холодности, да, сухости, чувств, эмоций не встретишь. И поэтому, наверное, такими аскетами могут люди быть, которые не очень эмоциональны. Эмоциональные люди, я вот эмоциональный человек, поэтому, наверное, быстро сгорел.
Видите? А дальше пишет мать Мария, являются странные сопоставления, выискиваются черты неожиданного сходства. Ведь такое противопоставление своего «я» всему миру может совершаться и совершается и по иным, не аскетическим, даже не религиозным мотивам. Разве подлинные представители мира сего – не ограждены также от мира непроходимой стеной отсутствующей любви? В какой бы суете они ни жили, в их сознании всегда непроходимая пропасть между «я» и миром. Чем эгоистичнее, то есть чем обмерщеннее человек, тем более он отрешен от подлинной жизни мира, тем более мир для него некий неодушевленный комфорт или некая неодушевленная пытка, которым противополагается его единственное одушевленное «я». И в этом смысле мы увидим, что противоположности сходятся. Мы видим на обоих полюсах это утверждение своего единственного «я», утверждение лишь берущей, жадной и скупой любви к своей собственности, будь это собственность духовным опытом аскетического пути или внешними материальными благами житейского благополучия. Тут важно собственническое и скупое отношение к ней. Это удивительная, конечно, мысль здесь, о том, что безудержный материалист может каким-то образом в духовном плане сближаться и с вроде бы абсолютно духовным аскетом.
Ну, да, вот, кстати, многие коммунисты вот того времени, они же были очень аскетичные.
Да, мы вот в прошлый раз, кстати, об этом говорили, об этой аскетичности революционеров.
Да, да, да. Ну, вот об этом говорили, но вот здесь еще раз подчеркивается, что, ну вот, как я уже увидел, схожесть с буддистами многими, именно в писаниях даже, какие-то мысли, схожесть, вот, то есть образ жизни иногда определяет какой-то человеческий выбор, определяет стиль жизни.
Тут речь идет о потребительстве, только о духовном. Мы же постоянно говорим только о потребительстве материальном. А оказывается, есть и духовное потребительство.
Ну, конечно.
И все это очень близко на самом деле. Нам-то кажется, что эти люди, они совершенно противоположного свойства, да, характеров, мироощущения, миропонимания. Оказывается, в чем-то главном они сближаются. ошибка. Один человек может выглядеть совершеннейшим аскетом, а при этом быть потребителем, вот в том смысле, в каком пишет это Мать Мария.
В том-то и дело, что учение о страстях вот в нашей святоотеческой традиции и практика умерщвления страстей через умерщвление плоти, вот она не совсем вот прочитывается в Священном Писании, в Евангелии. В Евангелии дан выбор человеку, что ты трудишься, стараешься, а Господь это сделает в тебе. Господь попалит страсти через причастие, через таинство, через вот явную любовь, которую ты открываешь в сердце по отношению к человеку, через милость Божию. В аскетизме, в таком вот, в крайних формах аскетизма, так скажем, действительно кажется, что там нет места таинству. Все прописано, все понятно. Кажется даже иногда, что это какая-то технология такая, технология, которая помогает человеку умертвить страсти, и действительно мы видим, что они умерщвляются. Вот. Только умерщвляется еще что-то в человеке. Вот это что-то умерщвляется, а это ведь что-то очень важное. И вот здесь, конечно, когда я размышлял в то время, интересна была мысль вот этих буддийских отшельников, тоже монахов. У них идея заключается в том, что человек умерщвляет любое желание, любое волнение, даже не умерщвляет, а оно затухает. Если этим желанием не жить, оно перестает гореть, перестает волноваться. И постепенно человек от всех желаний отказывается, и остается только одно. Одно вот такое желание, это сознание, и даже это сознание затухает в нирване. Или уходит в нирвану, и там растворяется. Там очень сложные слова для этого, сложно переводимые. И получается то, что очень близко к этому. Мне вот вспоминается, как опыт Афанасия Великого, который описал Антония Великого, когда он вышел из своего вот затвора, когда он был в пустыне, и он вышел. И вот, может быть, в следующий раз найти это описание. Сейчас просто я на память не помню, но вот оно для меня было похожим, что никакая страсть им не владела. Было абсолютное спокойствие, абсолютная ровность. Я сейчас по памяти вспоминаю, и давно читал, конечно. Но вот от этого веяло большой силой, с одной стороны, а с другой стороны, какой-то такой большой умиротворенным спокойствием. Очень интересный текст. Вот эти аскетические практики, несмотря на всю их силу, мне кажется, в каких-то вещах, если их использовать вот чисто потребительски, а это же часто вот именно про это потребительское отношение говорит Мать Мария, они могут быть противоположны христианству, если их использовать потребительски.